Как быть как Хредостакур, которого, когда били, он молился за своих мучителей? Как и Христос молился за своих учителей, когда его били? Он ни слова не сказал им. Как, разве можно такое быть? Разве это возможно? И да, это возможно. Да, это возможно. И когда мы говорим о таком состоянии вайшнава, о настоящих вайшнавах, они именно в таком настроении пребывают. Даже хотя внешне это может выглядеть как гнев. Внешне гуру может отругать ученика, а внешне он может уничтожить морально ученика. Но внутренне гуру всегда разбивает эго ученика. И разбить эго ученика – это служение духовного учителя. Это его служение, и он обязан это делать. Поэтому он делает это, как врач. Вот. Врач, он же не садист. То есть врач, он же не издевается над своим пациентом. Он причиняет ему боль. Но он причиняет ему боль, потому что необходимо. И если он откажется причинять боль своему пациенту, он будет лицемером, он тоже не выполнит своей миссии. Таково настроение примерно, конечно, мы не можем понять о возвышенных чувств, чистых преданных, но примерно такое их настроение. Шилаштар Махарадж говорил, что он всегда чувствовал себя неквалифицированным проповедовать и чувствовал как бы недостаток своих познаний. Даже он, даже Шилаштар Махарадж, чувствовал недостаточность своих познаний, можно подумать. А что касается нашего случая, даже он чувствовал недостаточность своих познаний. И затем он говорит, мне пришли на ум некоторые идеи, мне пришло на ум, что врач, который лечит больного, если он будет ждать, пока он станет совершенным, то он не сможет никого вылечить, и так и умрет, и никому не сможет никому помочь. Это пришло мне на ум. Такие вещи пришли мне на ум. И даже когда Рамануджа получил секретную мантру, которая могла помочь всем людям, получил священную мантру от Гоштхи Пурны, или от Махапурны, или от Гоштхи Пурны, от своего гуру в Южной Индии, он получил секретную мантру, то первое, что он сделал, он нарушил запрет своего духовного учителя, и под страхом проклятия он раздал эту мантру всем. Он раздал эту мантру всем. И что интересно, там Шридхар Махарадж, Шри Гуру Милость, делает некий интересный тоже акцент в этой истории. Он говорит, что за это гуру грозился его проклясть и пойти в ад. И он может пойти в ад. И он понимал это. То есть, конечно, гуру простил его, но он, когда он это сделал, он не рассчитывал на это прощение своего духовного учителя. Рамануджачарья, он даже ценой этих адских мук, он все равно понимал, что распространять духовное знание настолько важно, что даже если я за это буду страдать, и у меня будут адские муки, все равно это необходимо делать. Шридхар Махарадж говорит, что это тоже пришло мне на ум. Мы делаем что-то в преданном служении, и мы делаем что-то несовершенно, и мы носим, может, какие-то оскорбления. Мы не знаем, когда наше служение действительно удалось, когда оно принимается, а когда мы нанесли какие-то оскорбления, и были в этом какие-то несовершенства. И за оскорбление, за несовершенство в преданном служении ждут какие-то определенные последствия, какие-то определенные страдания. Но Шридхар Махарадж сказал, несмотря на все это, все равно необходимо проповедовать, все равно необходимо служить, необходимо совершать севу, даже если за это будут адские муки, даже если за это в этом будут оскорбления и несовершенства. Конечно, нужно стараться делать все как можно более совершенно и стараться избавиться от оскорблений, несмотря на то, что это все равно будет, поскольку по своей природе мы наполнены несовершенством, наша природа. Мир, материальный мир – это мир несовершенства, всяческого несовершенства, глупости, эгоизма, подлости, зависти. Это мир, материальный мир, он такой. И чему удивляться? В этом мире иногда преданные удивляются, что с ними происходит, откуда у меня зависть, откуда у меня лень, невежество, откуда у меня такое появилось, вроде бы не было. А стало жить духовной жизнью, оно появилось, такая вот есть. Идея также есть у некоторых, не очень, скажем, не очень серьезных преданных. Есть даже такая идея, что лучше не получать посвящение, потому что возрастут требования. А лучше, как сказать, переждать, лучше не делать каких-то шагов в духовную жизнь решительных. Или там некоторые говорят, что не нужно жить в храме, потому что когда ты живешь в храме, у тебя гордыня возникает. Ты начинаешь людей, которые вне храма, начинаешь их презирать. Поэтому не нужно жить в храме. Вот такие вот есть несерьезные мысли. На самом деле, конечно, в этом нет подлинной серьезности в таких вот разговорах, потому что да, есть, да, у того, кто живет в храме, может проявиться тщеславие, но а что его не было, когда он жил вне храма, оно было в нем, оно всегда было в нем, тщеславие. Или зависть, она всегда была. Просто пока мы не начали процесс лечения, мы не увидели своих болезней. Когда мы начали лечиться, мы увидели, что эти болезни начали проявляться в нас, и мы можем с ними бороться. Теперь мы можем с ними работать. В противном случае можно было жить в материальном мире много жизней и не знать себя, не знать, до какой степени ты падшая душа. То есть каждый в материальном мире – это падшая душа. Нитья Бадха – падшая душа. Очень глубоко падшая душа, очень глубоко погрязшая в материальных желаниях. Но до тех пор, пока кто-то не стал на пути очищения, он не сознает этого. И только благодаря влиянию духовного учителя мы можем это сознавать. Только благодаря сравнению с тем, каков идеал, мы можем понять, насколько мы находимся в сложном положении в духовной жизни. Поэтому духовный учитель обладает такой особой силой показать ученику его подлинное положение и поднять его с того уровня, на котором он находится, и возвысить его до чистого трансцендентного уровня духовной реальности, до уровня чистой преданности. Есть особая шакти духовного учителя, бала от Господа Баларамы. Эта шакти исходит от Господа Баларамы. Он изначально духовный учитель, и он обладает силой уничтожать невежество. Он агьяна тимирандасья, агьянанджана шалакая, чакшурун бритамгина, тасмай шри гураве намаха. Он тимирандасья, агьяна – это невежество, а тимирандасья – это некий мрак, мрак или тьма отчаяния, в которой я родился. И эта тьма отчаяния – это агьяна или неведение. Неведение не только отсутствие какого-то знания философии, а неведение в целом – это неведение в целом какая-то иллюзия относительно себя, относительно мира, относительно того, что вообще в этом мире происходит, относительно его истинной лжи, относительно его добра и зла, так называемого добра и зла, так называемого счастья и несчастья. Все это неведение. Мы привязаны к этому счастью в этом мире и стремимся избегать несчастья в этом мире, потому что мы находимся в неведении, что на самом деле в этом мире нет ни счастья, ни несчастья. И то, и другое – это страдание. И то, и другое – это просто разные виды страдания. Но поскольку мы в неведении о своей подлинной природе, то мы привязаны к этому миру. И мы стремимся поэтому как можно больше испытывать приятного и избегать неприятного. Такое стремление каждого в этом мире. Каждый человек в этом мире, он стремится устроиться на хорошую работу, где ему платят деньги, и где, в общем-то, ему не нужно слишком сильно стараться работать. И каждый хочет спокойно жить себе. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Тут вокруг в мире происходят страшные вещи. Там африканские дети умирают от голода. Где-то люди тонут, кого-то разрывают снарядом, кто-то страдает в больницах, умирает на операционном столе. Но моя хата с краю, я хочу жить спокойно. Я хочу... Страусиная стратегия, стратегия страуса. Есть такое понятие, стратегия страуса. То есть я проживу эту свою жизнь в комфорте, в спокойствии, не буду знать ничего, что вокруг происходит, и спокойно умру, и больше ничего не будет. Вот такое... То есть я умру, и все, и кончусь. Главное – эту жизнь провести в наслаждениях, а то, что вокруг люди страдают, умирают, это не я виноват, это не моя вина. Я к этому никак не причастен, поэтому я буду жить спокойно и в свое удовольствие, и умру спокойно. Так рассуждают люди. Так рассуждают люди в этом мире. И Сарасвати Такур говорил, что обывательство или мещанство такого рода, равнодушие – это самое страшное. Самое страшное, что только может быть. И даже в Евангелии говорится, в Откровении Иоанна Богослова, он говорится, что если бы ты был хотя бы холоден или горяч, но ты тепл, то есть там, когда уже сортируют душ, куда им пойти, в ад или в рай, то им говорят, если бы ты хотя бы был холоден или горяч, но ты именно тепл, то есть ты не стремился к Богу, ты не отрицал Бога, ты был теплым, тебе было все равно, поэтому ты заслужишь ада. То есть там как имеется в виду, то есть там такая духовная такая истина, заслуживает ада не тот, кто отрицал Бога всем своим сердцем, потому что в этом отрицании Бога всем своим сердцем может быть содержится такая косвенно и диалектически содержится все-таки вера, но содержится вера, но согласно вайшнавской философии Рупа Госвами говорит, что да, есть два вида сознания Кришны. Один вид положительный, это когда мы стремимся служить Кришне и стремимся отнестись к Нему как к высшему идеалу нашего поклонения. А есть и отрицательное сознание Кришны, это атеизм. Когда атеизм, когда я настолько не люблю Бога, ненавижу Его, что я готов активно противодействовать. Есть такое тоже движение сейчас социальное. Забыл, как называется. Какой-то активный... Но смысл в том, что они не просто атеисты, они очень активные атеисты, активно действующие, неравнодушные атеисты. Вот. И есть положительное сознание Кришны, и отрицательное сознание Кришны, когда мы можем думать о Боге, когда мы можем думать о Боге как о своем враге. И поскольку мы все время думаем о нем как о своем враге, то мы тоже в каком-то смысле сознаем его. Да? Но Рупа Госвами говорит, что такое отрицательное сосредоточение на Кришне не есть вайшнавское, и поэтому максимум, чего может достичь такое живое существо, думая о Кришне как о своем враге, это освобождение. Но это освобождение. То есть освобождение – это достаточно сильный, высокий уровень, как сказать, внутреннего сознания. Достигает освобождения, демоны растворяются в безличном сиянии. Но для вайшнавов безличное сияние Господа не представляет собой ничего интересного. Они стремятся к расе, к положительному бытию, к настоящему духовному миру. Но как бы то ни было, там говорится, что не холодный, не горячий, ты именно теплый. Ты не был демоном, ты не был преданным, ты не был атеистом, ты не был верующим. Ты просто жил ради себя, ты был просто эгоистом. Ты был просто эгоистом, поэтому самая страшная духовная болезнь – это именно эгоизм, это именно... Самые страшные атеисты находятся не среди философов-атеистов, а среди тех, кто просто ничего не знает о Боге. Среди тех, кто просто ничего не знает о Нем. И поэтому Прахлада Махарадж, он говорит, «Ядха Адханхар Упанея Манах». Как я могу смотреть равнодушно на этих людей? Как я могу думать о возвращении в духовный мир, когда я вижу, что один за другим «Антха Ядханхар Упанея Манах» пишет это прям Урудам не Бадхах. Матир на Кришне, Паратах Сватова, Мирхоу, Пи, Падьета, Греха, Вратанах. Матир на Кришне, когда я вижу, что души отвернулись от Кришны и идут, следуют друг за другом, как подобно слепцам, подобно слепцам безмолвно идут, подобно слепцам, и катятся в пропасть. Как я могу думать о возвращении в духовный мир? Я наоборот, я хочу остаться в этом мире, как можно дольше остаться в этом мире, до тех пор, пока последний из этих глупцов не ощутит твое величие, не ощутит сладость и красоту твоих деяний, и не проникнется ими. До тех пор я не хочу уходить. Я буду проповедовать до последнего вздоха. Сколько бы ни было жизни, я хочу проповедовать этим глупцам. Таково настроение вайшнава, и в таком настроении он проповедует. Каким образом, да, он думает о них как о глупцах? Он проникается чувствами своего гуру, своего духовного учителя, и чувствами своего гуру, милостью своего гуру, он проникается его настраданием, его состраданием, его настроением, и поэтому он принимает на себя определенную бхаву, определенное чувство Мадхья Мадхикари. Уттама Мадхикари, высший преданный, высший вайшнав, Уттама вайшнав, Бхагавата вайшнав, высочайшая душа, принимает на себя некое настроение, что ли, или, можно сказать, роль, и начинает играть роль. И он на самом деле не является Мадхья Мадхикари, он является критиком, но он вживается в роль определенную, точно так же, как актер вживается в роль. Настолько хорошо вживается в роль, что он практически становится идентичным с этой ролью. То есть мой друг, один режиссер, он говорил мне, что у него был такой тренинг, он когда, ну, как он тренировался входить в роль, он шел в метро мимо бабушки, контролерши, показывал ей пустую карточку. Там карточка была просто пустая бумажка. Вот, ему нужно было с таким видом показать эту карточку, чтобы бабушка пропустила. То есть он настолько вживался в роль этого, настолько вживался в эту роль, что он, как сказать, просто действовал. И бабушка, несмотря на то, что там была пустая карточка, но бабушка ощущала некую уверенность, которая от него исходила, и бабушка пропускала его, проходила с этой карточкой. Некая такая есть эзотерическая практика, он работает на самом деле, работает. Можно вжиться в роль, и в целом это возможно. Но это обман, но обман этот он трудно раскрыть, большинство людей его трудно раскрыть. Большинство людей психологически не могут сопротивляться влиянию другого человека, его шакти определенному, его силе, психического убеждения, не могут сопротивляться. Как очень часто работают с милиционерами, там водители знают, что опытный водитель, он практически не платит штрафов милиционерам. То есть нужно как-то уметь говорить с милиционерами так, особым образом. То есть нужно уметь себя поставить. Такие есть люди, которые умеют себя поставить в разговоре и не платят штрафов. Вот. Такие есть. Умельцы. Вот. Вживаются в определенную роль. Тембр голоса и все остальное. И тут здесь тоже можно говорить, что Уттама-дхикари, когда он становится проповедником, он остается чистым вайшнавом, но он вживается в роль из сострадания. Из чувства глубокого сострадания вживается в роль и начинает проповедовать, и начинает быть гуру, и начинает принимать учеников. И вот таким же образом Шрила Сарасвати Такур, он вжился в эту роль проповедника, ачарья, но внутренне он никогда не считал себя ачарьей. И даже Шрила Штар Махарадж сказал, это был 86-й год, соль этой истории, которую часто упоминает Госвами Махарадж, соль этой истории в том, что это было одно из последних его высказываний Шрила Штара Махараджа. И он сказал в 86-м году, я всего лишь ученик, он сказал, я просто ученик, и я хочу вечно оставаться учеником. Вечно. Я не гуру. И в сущности, вот в одной из последних лекций Госвами Махарадж, он также объяснял, кто такой гуру. Квалификация гуру не присуща мне самому. Я не думаю о себе как о гуру. Квалификация гуру тогда имеет смысл, и действительно тогда она истинна, когда кто-то другой видит во мне, когда кто-то другой присваивает мне квалификацию гуру и видит во мне гуру. А я сам, я считаю себя учеником. Мое дело быть хорошим учеником, мое дело быть хорошим последователем своего духовного учителя. Но если кто-то видит во мне гуру, и он выражает в этом смысле почтение моему духовному учителю через мое посредство, тогда я становлюсь для него гуру, тогда я, мое служение раскрывать ему духовные истины. Опять-таки, мое служение ему исходит от моего духовного учителя. Мой гуру хочет, чтобы раскрывал ему духовные истины. Но иногда Шрила Штар Махарадж говорил или Гурдев говорил, не помню, сам Кришна не хочет открываться этому человеку. Почему я должен это делать? Сам Кришна не хочет ему открываться. Почему я должен это делать? Мы так думаем иногда. Мы преданные расстраиваются из-за того, что их родственники не приняли сознание Кришны. С одной стороны, это понятно, что, может быть, мы не самый лучший пример сознания Кришны, поэтому они не принимают. Но с другой стороны, если так подумать, Адвайта Ачарья, трое из шести сыновей не оценили сознание Кришны. Даже у Адвайта Ачарья трое из шести сыновей не оценили сознание Кришны. У Шрилы Прабхупады ни жена, ни дети не оценили сознание Кришны. У несомненного святого и пришедшего духовного мира, у него не все дети оценили сознание Кришны. У Гурудева, у Шридхара Махараджа не все родственники оценили сознание Кришны. Далеко не все оценили сознание Кришны. Даже родственники таких великих людей не оценили. Насколько велика степень свободы обусловленной дживы, души, насколько она грандиозна, она настолько велика, что она не может принять сознание Кришны, даже если она была учеником, сыном, матерью, женой абсолютно чистого и святого преданного вайшнава, даже в этом случае джива имеет свободу выбора. Даже в этом случае. Тоже как-то спрашивали, по-моему, у Прабхупады, а Махапрабху распространил любовь к Богу по всему миру, почему же не все приняли? Почему же некоторые некоторые буддисты и другие люди, они не обрели любовь к Богу, даже хотя он был. Именно потому что именно всегда есть свобода выбора. Она есть у дживы, но в разной степени уважают эту свободу, разные проявления Бога уважают ее в разной степени. Если аватары в целом, разные аватары, Нрисимха, Вамана, Вараха, все эти аватары приходят, они уважают свободу дживы в большой степени. И уважают, поэтому понимая, что кто-то выбрал путь праведности, а кто-то выбрал путь греха. Соответственно, они награждают праведников и наказывают грешников, потому что когда Господь приходит как аватара, он вынужден показывать некий стандарт. Стандарт, иначе весь мир, как сам Кришна объясняет в Бхагавад-гите, если он не будет показывать стандарта, то весь мир придет в хаос, весь мир потеряет ориентиры. И поэтому, хотя он, в принципе, не обязан никому ничего, он вообще в высшей степени независимая личность Бога, он никому ничего не обязан, но он показывает стандарт. Стандарт именно из сострадания к падшим душам. Поэтому Рамачандра убивает демонов. А почему он убивает демонов? Потому что есть добро и зло, и он показывает, что добро и зло существуют. Что есть те, кто идут путем добра, и те, кто идут путем зла. Соответственно, добрых, кого идет путем добра, он награждает, тех, кто идет путем зла, он наказывает, чтобы показать стандарт такой определенной религиозной жизни, что это правда. И он живет по Писаниям, и ведет себя согласно Писаниям, и реализует эти истины Писаний в жизни, в социуме, в котором он живет. Силой оружия, силой слова, безусловно, прежде всего, но если невозможно силой слова, то тогда силой оружия. Он все-таки устанавливает стандарты духовной жизни в социуме, в который приходит. Так поступают в основном все аватары. Но Махапрабху совсем особый аватар, потому что он от этого принципа отходит. Вот Махапрабху, он не разделяет на грешников и праведников. Он не разделяет до определенной степени. Все-таки он дает любовь к Богу всем, но все-таки у него есть требование отказаться от материальных желаний. У него есть некое требование. А Нитинанда Прабху, он в совсем другом настроении. Он даже не требует отказаться. Он дает любовь к Богу просто так. Просто так, даром, и благодаря этой любви к Богу, которую он дает, из сердца дживы уходят сами эти материальные желания. И оно так в действительности так. Если бы не было милости, из нашего сердца не ушли бы никогда эти материальные желания. И поэтому это совершенно особая аватара Махапрабху, совершенно уникальная аватара Махапрабху. Но Нитинанда Прабху еще более уникален. Аватара, он не совсем аватара, он обычно аватара, и его представляют как аватару. Но в этот век, в нашу эпоху, Махапрабху не аватара. Он аватари, он источник всех аватар. То есть он сам своим Бхагаван. Шриман Махапрабху, сам Господь, Кришна приходит в таком настроении особом. И он дает всем безоглядно эту любовь. Но не все принимают. А Нитинанда, он дает даже тем, кто не принимает эту божественную любовь, он все равно ее дает. И Вирачандра, он еще более милостив, чем Нитинанда. И дальше по нарастающей идет, а наши ачарьи, они еще более милостивы. То есть в действительности, если бы в эту эпоху Кали-юги Господь уважал нашу свободу по-настоящему, то никто бы не предался Кришне никогда. Если бы он по-настоящему уважал нашу свободу. И как раз весь пафос в том, что наша свобода не уважается до конца. Милость выше справедливости, и поэтому любовь выше свободы. Любовь тоже выше справедливости, любовь выше закона. Поэтому он смягчает закон для всех, он смягчает закон. Он смягчает этот закон. Поэтому те преданные, которые приходят в эту эпоху, в Кали-югу, они привлекаются с сознанием Кришны. Сознанием Кришны, духовным путем бхакти-йоги, которая выше всех остальных йог. Если подумать, бхакти-йога, если мы просто подумаем, о чем говорится в Бхагавад-гите, вот если просто представить себе, с точки зрения здравого смысла, то Кришна же объясняет там, как люди занимаются кармической деятельностью, следуют из чувства долга, соблюдая ведические обряды, предписания и очень строгие, жестокие принципы морали они соблюдают для того, чтобы просто очиститься. для того, чтобы просто очиститься, они соблюдают эти принципы. И потом, через много жизней такой практики, кто-то становится гьяни, который начинает изучать философию, который приобретает вкус к философии, такой гьяни. И через много жизней гьяни становится йогом, который, наконец, может заниматься практикой медитации, по-настоящему практикой медитации. То есть смысл йоги как раз не в асанах, а яма, пранаяма, асана. Яма, не яма, асана, пранаяма. Смысл йоги пратьяхара, дарна, дьяна – это подлинный смысл йоги. То есть асана – это всего лишь условие для йоги. Йога начинается с пранаямы, пратьяхары, когда йог овладевает своими чувствами, когда он, наконец, после того, как у сердца настолько очистилось, когда у него уже практически нет кармы, когда его ум настолько спокоен, что он может управлять им, когда он подчинил себе ум, научился, наконец, настолько подчинять себе ум, свои желания, когда он совершенно невозмутим во всех условиях жизни, что бы с ним ни происходило. То есть полно таких историй о йогах, когда йог сидит, вокруг него пожар, и он сам горит, и йог совершенно невозмутимо сидит, потому что он ощущает, что он полностью понимает, что он совершенно не имеет отношения к этому миру. Или как Трува Махарадж, вот самый яркий пример, Трува Махарадж, когда он занимался йогой, то Майя строила самые разные виды иллюзий. То есть его мать приходила беспомощная, плакала, умирающая мать, и он не отвлекался от йоги. Его царство горело, в лесу начинался пожар, и он не отвлекался от йоги. Причем не то, чтобы это было нереально, это было нечто настоящее, вокруг него происходило, но он в полном сосредоточении настолько превозмог этот мир, настолько понял, что этот мир временен и иллюзорен, что он никак не зависел от этого мира, никак себя не отождествлял с ним. И вот в таком строгом настроении он практиковал свою йогу, и он достиг самадхи в этом смысле. И вот после того, как йог достиг самадхи, то Кришна говорит, самым высшим из йогов, а он говорит, что йог, он выше, чем благочестивый человек, йог, он выше, чем мудрец, а при любых обстоятельствах будь йогом, но самым лучшим из йогов является бхакти-йог. Тот, кто обрел чистую любовь ко мне, тот является высшим из йогов и лучшим из йогов. Поэтому тот, кто идет этим путем любви к Кришне, это необычное существо, это существо, которое совершило все ведические обряды, прошло все свои жертвоприношения, которое обрело плоды всевозможного благочестия. Только такое существо достойно вступить на путь бхакти, наконец-то на путь любви к Богу. Не дешевая вещь – любовь к Богу. Только такое существо. И с точки зрения всех этих йогов, гьяни, мистиков, преданные кажутся парадоксом, потому что панхасту коти шатавастара сам прагамьо, майор адхапи мунайо муни панговану. Панхасту коти шатавастара сам прагамьо. Господь Брама говорит, что йоги, мистики, муни, они многими жизнями соблюдают вайор, ваю, воздух, а они управляют потоками жизненного воздуха, они стремятся починить себе потоки жизненного воздуха, и неимоверными усилиями они достигают состояния сосредоточенности, полной сосредоточенности, отсутствия любых посторонних мыслей. В то время как твои преданные достигают гораздо большего, в миллионы раз большего. Твои преданности в миллион раз большего, просто поклоняясь твоим лотосным стопам. И он говорит, я поклоняюсь Господу Говинде, который настолько милостив, который настолько любит своих бхакт, но все его бхакты – это освобожденные души. Освобожденные души – это бхакты, которых он любит. Это его бхакты, его чистые преданные, освобожденные души, полностью лишенные любых мерзких ожиданий. Но каким образом можно практиковать бхакти-йогу, не будучи освобожденным душой? Как это возможно? Кто может дать бхакти-йогу тому, кто даже еще не понял основных истин, вед? Как можно дать такому человеку бхакти-йогу? И это приводит в изумление Шиву, это приводит в изумление мудрецов, богов. Всех приводит в изумление. Всех приводит в изумление, потому что Махапрабху пришел, и он дал эту йогу, это сокровище тем, кто абсолютно не квалифицирован. И это приводит в изумление всех. Это изумительная аватара. Это настолько непостижимая аватара, что все, кто видит Махапрабху, замирают просто в изумлении. И боги стремятся родиться на земле, чтобы поучаствовать в этом движении Махапрабху. Настолько удивительный, настолько непостижимый Господь. Все, что он просто решил дать это. Он сам решил дать это. Он сам, никто его не обязывал это дать. Он сам просто пришел и принес это сокровище, и он раздал его всем. Настолько это невероятно, настолько это странно, настолько это чудесно и прекрасно, с другой стороны, что Господь дал это всем. То есть дал тот высший идеал религии, любой религии, к которому стремятся каждый в этом мире. Он дал это, свободно раздает это. А, то есть, в каком смысле он свободно это раздает? Он дает каждому возможность начать. Он дает каждому возможность в этом поучаствовать. Однако Рупа Госвами также предупреждает «Татра лаульям апи мулам экалам». Нам необходим лаульям, сильное желание, чтобы практиковать путь бхакти. Необходимо сильное желание. И поскольку он сеет эти семена в сердце живых существ, Махапрабху сеет эти семена в сердце живых существ, но эти живые существа еще не окрепли в своей духовной жизни, поэтому их сбивают с толку. В целом, Бхактивинода Тхакура описывает, что у майи есть два основных оружия. Это облако анартх и туман невежества. Из этих двух видов оружия что сильнее? Облако анартх и туман невежества. Туман невежества гораздо страшнее, чем облако анартх. Облако. Облако анартх. Облако. Есть Мадхурья Кадамбини – это облако нектара, а еще есть облако анартх. Вот. И из этих двух видов облако невежества, туман невежества – это гораздо сильнее, гораздо страшнее. Самое страшное – это невежество. Самое страшное – это философия, которая сбивает с толку. Вот. Поэтому Махапрабху – такая милость аватара. Нечто надо еще более милостив, а Верчандра еще более милостив. Поэтому в целом с милостью нет никакого затыка, нет никакой с милостью проблемы, потому что милость существует, огромное количество милости дано. Но мы получили огромное количество милости. И Гурудев часто говорил, когда кто-то говорил, дайте мне ваше благословение, он говорил, а что вы сделали с тем благословением, которое я уже дал, которое я дал вчера, позавчера, просили благословение, давал. Что вы с ними сделали? Зачем вы снова просите благословения, если я уже давал эти благословения кому-то? Сегодня была тема о борьбе, о внутренней борьбе. А? Да. Да, да, да.
Те, кто стремится к материальным наслаждениям, бхакти, поклоняется полу богам, достигнув их планет, наслаждаются там материальным счастьем. А те, кто стремится к освобождению от материального рабства, в конце концов становятся деревьями. Как понять?
Это я не знаю. А откуда эта цитата?
Это из учения Шри Чайтаньи.
А в конце концов, понятно, о чем речь, примерно понятно, о чем речь. Ну, то есть, на основе того, что я слышал, я могу вот что сказать. Значит, те, кто поклоняются богам, они попадают на райские планеты. А те, кто стремятся к освобождению, они убивают в себе всякое желание служить, они убивают в себе всякое личное существование и становятся частью брахмана. Но пытаются понять, что они брахман. Но поскольку они носят оскорбление облику Господа, то есть само по себе стремление к освобождению – это не оскорбление, это анартха. а не оскорбление. Это некая анарха в сердце, она есть. Поэтому оно не мешает служить само по себе, это стремление. Оно просто уходит со временем, но оно не мешает служить само по себе. Но если я нахожусь под влиянием оскорбительной философии, если я считаю, что облик Господа материален, что книги, которые о нем говорят, они материальны, и что его имя материально, тогда я наношу ему оскорбление. И вот за эти оскорбления такая душа может родиться в теле камня или даже в теле, или даже в теле дерева. Потому что в этой философии есть большая примесь гуна-невежества. А гуна-невежество говорит о том, гуна-невежество, то есть она, в ней нет подлинного знания. И поскольку они считают тело Господа материальным, они наносят ему оскорбления. И их нельзя назвать знатоками ведических книг. Их нельзя назвать риши или муни, потому что они оскорбляют Господа своими. У них превратное представление. Поэтому за такие оскорбления они могут отправиться даже в ад или родиться в телах деревьев или камней. Настолько это серьезное оскорбление, считать облик Господа материальным. Никогда мы не должны относиться к повторению имени Господа как какому-то, как легкомысленно, как какой-то шутке, как чему-то второстепенному или постороннему. Оно не материально, это сам Господь. Если мы считаем Его имя чем-то таким, каким-то обычным словом, относимся к этому легкомысленно и беспечно, тогда на самом деле мы носим оскорбления, и мы становимся такими имперсоналистами. Мы ведем себя как имперсоналисты. И если мы божеству не указываем почтение и считаем себя просто, стоим гордо, смотрим на божество, мы тоже наносим оскорбление божеству тем самым. Однажды ученики Прабхупады приехали в Индию, и к одному преданному, к белому, подошел какой-то индийский священник и сказал: «Как тебе нравится тот Кришна на алтаре?» Этот преданный сказал: «Но я же не вижу его настоящий облик». Ну, он был учеником Прабхупады, он знал, как что ответить. Этот сказал: «Да, а мне нравится вот тот вот. А мне это не очень нравится, мне нравится вот тот вот. Он похож на генерала Нельсона». И преданный, он подумал: странный человек. Пошел к Прабхупаде, спросил: «Что такое? Этот человек священник в храме, и он говорит такие вещи. Как он может говорить такие вещи?» И Прабхупад сказал: «Оставь их в покое. У них своя тема. Оставь их в покое». Вот, поэтому, да, поэтому...
Относится к имперсоналистам,
да? К имперсоналистам, да.
В принципе-то стремление к освобождению, как бы,
оно очень мешает духовной жизни, но оно есть у каждой джи в этом мире. Если бы Господь лишал квалификации за это, тогда бы никто не освободился, никто никогда бы не принял преданное служение. Поэтому оно у нас у всех есть, эта склонность есть, но мы ей не следуем, этой склонности. Мы стараемся, наоборот, чтобы она ушла из нашего сердца. Но она не мешает нам служить. Она есть в сердце. То есть грязь сама по себе или болезнь, она не является еще оскорблением.
Если...
От нее можно выздороветь.
Ну, если, как сказать, лично я, например, да, иногда использую в своих молитвах вот фразу, что я не хочу больше рождаться на этой земле. Это не оскорбление. Это меня, наоборот, стимулирует еще больше поклоняться Кришне.
Нет, не оскорбление, нет, не оскорбление. Это ваш уровень преданного служения.
Да?
Мы просим у Господа чего-то.
Я когда прочитала здесь, я аж испугалась, думаю, боже мой, может, я не правильно.
Нет, это не оскорбление, что мы не хотим рождаться, это не оскорбление, но это также некое все-таки корыстное желание больше не рождаться в этом мире, оно тоже корыстное желание. И преданные имеют свои корыстные желания долгое время, поэтому это как-то естественно иметь корыстное желание. Для начинающего преданного это естественно, поэтому Кришна не принимает этого всерьез, но на самом деле мы не должны об этом молить как-то особенно. Оно само по себе придет, и мы стараемся служить Кришне, а Кришна уже пошлет нам столько материального, сколько нужно. Если нам нужна будет свобода, Он пошлет нам свободу, Он все это пошлет, то есть такое наше настроение, что мы специально об этом не просим. Вот. Но с другой стороны, поскольку Гурудев говорил, что мы же не можем как-то, поскольку мы такие слабые, беспомощные, что вот нам хочется все-таки нам хочется чего-то такого вот материального, иначе мы не чувствуем себя счастливыми. А поэтому Гурудев говорил, что если уж просите чего-то материального, то, по крайней мере, просить этого у Кришны. Не у Шивы, не у Ганеша, просить этого у Кришны. Материального. Потому что преданного все равно будет предан Кришне. За материальным или духовным, пускай он обращается к Кришне. Таково было его милосердие Гурудева. Гурудев в целом очень мягко относился к западным ученикам, в особенности. Очень, очень мягко, и он так он разрешал. Но это не значит, что это было позволение. Он говорил, но лучше всего не просить ничего материального. Нематериального, ни как бы, ничего нематериального, ни освобождения, ничего не просить у Кришны, а стараться служить ему просто потому, что само по себе служение удовлетворяет нас на 100%. Само по себе это то, чем я удовлетворен своим настроением служения. Но, естественно, я не настолько глубоко чувствую это, может быть, что поэтому мне нужно что-то материальное иногда для поддержания, что ли. И поэтому Гурудев говорил, просите у Кришны. Поэтому в целом это понятно. Это понятно, но это то, с чем нужно бороться в себе. У нас много анарх в сердце, нам нужно с ними бороться. У нас есть эго, и все, и привязанности, и все это существует, но надо с ним бороться. Вот. Но, конечно, кто насколько борется, кто насколько успешен в этой борьбе, это мы. Уже у каждого свой уровень. Вот. Поэтому, если не получается быть всегда на 100% чистым, то можно, по крайней мере, делать то, что в наших силах. Но мы должны служить Кришне. Это главная истина. А если не получается служить совершенно, то мы должны служить ему несовершенно, так как получается. Мы с этого начали лекцию, этим давайте закончим. Может быть, мы несовершенны, что у нас получается, тоже не очень совершенно. Может быть, у нас не получается, какого-то настроения преданности, прямо такого великого настроения преданности, но мы должны служить Кришне все равно, в любом случае, как бы то ни было. Акамах сарвакамава, мокшакама ударадхих, тиврина бхакти йогина, яджата парушах парам. То есть свободен человек от желаний, или он переполнен желаниями, стремится ли к освобождению, пускай он совершает бхакти-йогу. Это указание Бхагаватам, и Бхагаватам реализовал в своей проповеди и дал Бхагаватам именно Махапрабху. Только следуя Махапрабху мы можем действительно понять суть Бхагаватам. Потому что только Махапрабху дал преданное служение падшим душам. Никакая другая аватара в такой степени не давала преданное служение. Только Махапрабху мог дать это. И только Махапрабху – это надежда для Кали-юги. Только он – единственная надежда в Кали-югу для тех, кто для всех обрести свое настоящее положение и свои подлинные отношения в вечном духовном мире. Он единственная надежда на это, потому что только он может это сделать. А потому что Кали-юга, все остальное не работает. Йога, поклонение в храме, принципы чистоты в Кали-югу, все это невозможно, попросту невозможно. Панча-виварджа, есть 5 запретов Кали-югу. Приносить жертву коров, приносить жертву коров запрещено в Кали-югу. Принимать саньясу запрещено в Кали-югу. Зачинать детей от жены брата или от брата мужа запрещено в Кали-югу. И есть какой-то 5-й запрет, не помню. Какой? Есть 5-й запрет, То есть Кали-юга – это время в целом очень бездуховное. И даже те, кто стремятся жить духовной жизнью, в Кали-югу они не могут ей жить, потому что нет чистоты. Чистота, аскетизм, милосердие, правдивость. Чистота, аскетизм, милосердие отсутствуют в Кали-югу как таковые. Единственный шанс жить в Кали-югу – это быть правдивым. Что значит быть правдивым? Это искренне следовать указаниям аватара этого века, господина этого века, повелителя этого века, Шри Чайтанья Махапрабху. Это единственный шанс наш, по-настоящему единственный шанс. Все остальное, оно так иначе ведет к этому шансу. Оно ведет, дает какую-то надежду, но ужасное время Кали-юга. Даже те, кто считает себя религиозными людьми, на самом деле, то есть оно происходит, мы видим это невооруженными глазами, это видно. Мы не критикуем людей, которые следуют другим религиозным путям, но мы видим, что им не удается вести благочестивую жизнь. Они хотят, они говорят об этом много, они мечтают об этом, но им не удается, им не получается вести благочестивую жизнь. Они никак этого не могут сделать. Поэтому они убивают, им приходится убивать, приходится воевать, приходится разрешать однополые браки и все, что только угодно. Потому что невозможно жить благочестивой жизнью. Религия призывает к этому, но кто может исследовать? Никто, абсолютно. Очень сложно. И практически невозможно. Даже те, кто живут в монашестве, они уходят в монашество далеко от мира, живут в скитах, в пещерах, но они не могут управлять своим умом, своими чувствами настолько, чтобы быть достойными этого. То есть нужно понять, осознать эту истину. Это Кали-юга окружает нас. Кали-юга – очень неблагоприятное время. Единственная надежда – это Махапрабху. С его милосердием, с его безоглядной щедростью, которую он дает, эту щедрую любовь, щедро раздает эту любовь, Махапрабху, и даже не столько Махапрабху, сколько Нитинанда. Нитинанда – это изначальный слуга Махапрабху, его представитель, который проявляется в наших духовных учителях, наши духовные наставники. Так что в конечном итоге кульминация всего этого, заключение всего этого – это наши духовные наставники, на самом деле. Наша надежда, наше единственное упование, их милость. Вот. Поэтому не страшно. Не получается так, пускай будет так. Все находится в развитии. Может быть, мы сейчас не понимаем, что такое чистая любовь. И мы не знаем, как это жить чистой любовью. Не получается столько желаний, и столько проблем, и столько несовершенства. Сейчас не получается, может быть. Но нужно терпение определенное. Терпение, и все молоко кипятится постепенно, и вода очищается постепенно, все очищается постепенно. Нужно верить в саму силу этого процесса, в силу этого пути, которая может очистить даже самое грязное, даже самое нечистое. Так, что говорить? Я, наверное, все раз, можно всех пустить, можно индивидуально уже потом вопросы задавать, потому что время позднее. Давайте споем и потом какие-то личные вопросы отдельно.